Что, ребята, доброе утро. Не все еще проснулись, но тайны превыше всего, да? У нас большой день. Вот. Я рада приветствовать вас в начале второй подъездки. Мы на новом витке жизни с вами, на новом витке опыта. И мне приятно, что когда я сейчас вас оглядываю, я уже встречаюсь на поменьше. И есть ощущение больше близости, больше родства. И может быть, кого-то из вас я еще не знаю, но мы пересекались, мы были в известном выходе. Есть ощущение, что так или иначе эмоционально как будто я с вами уже больше знакома, и надеюсь, что будет знакомы больше. Вот. И сегодня мы с вами поговорим о теме, о которой очень необходимо говорить. Я назвала эту лекцию, и коллегами приняли решение, что эта тема была бы сейчас очень интересна. Я позволила себе назвать ее «Self как процесс становления». Вот здесь, в этом названии, присутствует это слово «Self», которое, возможно, для части людей здесь совершенно непонятно. Но давайте вспомним, что происходит на группах. Вы вспомните, кто-либо когда-либо на группе говорил что-нибудь про self, я имею в виду, кто-то из клиентов, кто-то из терапевтов. Мой self, то-то и то-то. Твой self, то-то и то-то. Я думаю, что нет. То есть вы это слово, скорее всего, едва ли употребляете в своей речи. Более того, если вы возьмете описание случаев, если вы возьмете какие-то, ну, именно больше, наверное, случаи, допустим, клинические, читаете их, вряд ли вы там тоже увидите, что случай описывается прямо в терминах self. Скорее всего, кто-то говорит, вот нет, вот это, терапевт, вот это, а что-то не говорит, вот это. Вот. Но слово это не звучит. И Жан-Мари тоже про это говорит, что вы редко где встретите это понятие self, ну вот, как бы в нашем рабочем дискурсе, да, то есть мы через него мало что прописываем. А оказывается, это слово центрально важно, это одно из фундаментальных понятий гештальт-терапии. Более того, гештальт-терапия стала гештальт-терапией во многом потому, что у гештальт-терапии есть своя специфическая теория self. И это действительно интересно. Если мы вот так на скидку еще совсем заранее не послушаем лекцию, будем говорить о том, зачем нам вообще это надо. Ну что у нас без этого проблем, что ли, нет? Клиенты приходят для чего? Ну, наверное, они приходят, потому что у них есть страдание какое-то, да, то есть им чего-то уже не втискаешь. И, в общем, им просто хочется, чтобы что-то в жизни значительно поменялось и приняло бы совершенно другие формы, виды, и отступило бы вот это вот страдание. Давайте спросим терапевтов. Я в своей голове это спрашиваю, да? Помашет там не отвечает. А что же терапевты хотят? Ну, наверное, терапевты хотят быть успешными. Вот так вот, по-простому. Ну, чтобы у них было побольше клиентов, чтобы они побольше зарабатывали, могли бы как-то еще как-то что-то такое в своей жизни делать интересное. Вот. Ну, если мы говорим про супервизоров, тренеров и всех прочих, то смотри пункт второй, да, все хотят применять того же самого. Вот. И надо сказать, что когда кто-то из нас, неважно, я сейчас упомянула так, чтобы вам было чуть более понятно, чтобы у вас была некая возможность больше идентифицироваться, да, как бы, и через это чуть больше понять. Но если мы смотрим на обычных, скажем так, людей, которые находятся в своих каких-то рабочих или личных процессах, то мы видим действительно людей, которые оказываются, ну, зачастую в чем-то сложным, и которые, я бы даже сказала, раз от разу попадают в какие-то сложные ситуации. Очень сильно стараются туда не попасть. Все с разной степенью понимания этого. А вот. И пыжатся, как-то там пытаются что-то придумать с этим, как им что-то сделать лучше на своем уровне понимания. Вот. Но оказывается, что создавать новизну в ситуации очень и очень сложно. Мы, как бы люди, это свойственно вообще человеку, человеческому, очень часто воспроизводим, скорее всего, то, что у нас уже есть, хорошее оно или плохое. И оказывается, что создавать новый способ, это как раз то, что представляет собой самое сложное. А вот это и есть процесс селф. Когда мы говорим селф, мы говорим о том, что мы пытаемся в ситуации создать какую-то новую форму присутствия в ней, новый способ контакта в этой ситуации. Да? Мы пытаемся что-то изменить и сделать это более удовлетворяющим нас. Поэтому оказывается, что эта тема вовсе здесь не лишняя, а оказывается она наоборот даже центральная, потому что мы ради этого здесь собрались, чтобы создавать новое. Согласны? Так. Посмотрю мой подкаст. Да. Ну и действительно, Селф и Гудман, они называют... Селф и Гудман, прошу прощения, да, уже все. Они называют Селф художник жизни. Селф художник жизни, вот так просто. Жан-Мари захватывает эту идею, принимает ее, и один из его текстов так тоже называется. Художник жизни. Да, то есть это, конечно же, про творчество. Про творчество, процесса построения контактов. Вот. И тогда нам предстоит немножечко заглянуть в это понятие. Прежде всего, давайте же ответим на вопрос, заглянем в его историю и попробуем ответить на вопрос, от чего слово такое сложное взялось. Почему нельзя было взять какое-то слово попроще? Или что такое селф? Ну, я уверена, что сейчас многие из вас уже владеют языками, и английский язык, как и международный язык, да, даже если вы не знаете язык, но на слуху, и вы знаете, что self в английском языке чаще всего используется как приставка, как суффикс, как некая вспомогательная частица, и вы знаете всякие вот такие словечки типа myself, типа я сам, yourself, типа ты сам, что-то типа self-esteem, самооценка. И вы понимаете, что да, вот это вот какая-то частица вспомогательная, то есть это языковой такой прием, который покажет, что какой-то процесс повернут на себя. Вот. Есть такой философ Стефан Таумне, и он говорит о том, что действительно вот в английском есть self. В немецком есть похожая частица self, во французском есть mem и se, которые тоже нам укажут на то, что это делает человек. А в русском есть наше прекрасное ся. Да? Мы говорим умываться, одеваться, колебаться. Тем самым мы указываем на то, тоже, кем же это происходит. Да? Если я колебать, это кого-то колебать, что-то колебать, потрясти там. Но колебаться, это когда вот это колебать происходит прямо во мне самом. И я, соответственно, являюсь результатом тем, кто это делает, тем, кто получает это действие. Об этом я скажу чуть позже дальше. Тем самым получается, что это что-то типа сам, себя, собой или ся. Вот. Возникает такой чисто переводческий вопрос, правда, как же мы тогда... А еще слово «самость», оно звучало, да, называлось слово «самость». Слово «самость», кстати, возникло в первых переводах, если вы возьмете книги и вообще статьи не только по гештальт-терапии, ну и по другим направлениям психотерапии в 90-е годы очень много всего начали переводить, но начали переводить еще не вполне, зная, что переводят. И поэтому было сложно. И вот эта самость, она сразу очень быстро появилась. и ну правда, какое же слово мы должны выбрать для того, чтобы перевести это все? Ну, давайте «блестя». Ну, красиво, да? Там. Поэтому есть такое международное, негласное такое, ну, как бы соглашение, договоренность, что мы оставляем self как self. В данном случае self оторвалось от, скажем так, от правил языка и превратилось из этой частицы в отдельное понятие. Поэтому мы его практически никогда не переводим для того, чтобы как раз-таки подчеркнуть его специфичность. И вот мы так его и пишем self. И вы можете заметить, что в каких-то статьях его пишут с большой буквы. Вот, например, я редактор перевода на русский язык книги self-полипония. Мы там оставили self с большой буквы, как что-то важное такое. А многие авторы зарубежные, они говорят, нет, знаете ли, self надо писать с маленькой буквы. А почему? Потому что это маленькая функция. Это небольшой, как прям в классическом, как в кино, да? Это небольшой, но очень-очень важный процесс. Вот небольшой. Не надо его переоценивать, но не надо его и недооценивать. Поэтому вы здесь это как бы на выбор, как вы сами хотите. Вот. И то есть тем самым мы как будто бы говорим о каком-то способе регуляции. Да? Как же мы что-то выберем, как же мы что-то создадим, что же такое действительно селфи, где оно летает и так далее, и так далее. Вот. Самая такая простая человеческая мысль, она пытается понять, что такое self. Ну вот что такое self? У нас у людей есть с вами такая тенденция что-то определить. Если мы говорим о каком-нибудь процессе, процесс вот он где-то течет, но как его понять? Ну вот если нарисовать, например, я как рисовала, чем-нибудь связать или представить в виде какого-то предмета, да? Вот. Ну, я, кстати, вам хочу сказать, вот есть пищеварение. Пищеварение. Ну, когда пищеварение, вы его трогали когда-нибудь? Не трогали. Оно у вас есть. Оно у нас у всех есть, пищеварение, правильно? Но его никто никогда не видел. Согласны? То есть желудок – да, кишечник – да, что-то там еда как-то попадает, выходит, все понятно. Сам процесс пищеварения нельзя превратить в предмет, да? Также self – это тоже некий такой процесс. Мы раз за разом, пытаясь понять, что это такое, мы его превращаем, ну, чаще всего, незаметно почти для себя. Все время хочется подумать, что есть где-то там в мозге какое-то место, местечко, какая-то долька мозга, какая-нибудь извилинка, местечко, где вот сидит это место, и вот оно всем управляет. Ну скажите, ведь правда иногда хочется так подумать, да? Что вот есть что-то такое понятное, простое. Мы можем сказать, что это своего рода картезианский человечество, засунутый в мозг, и как будто он там сидит, и у нас за ниточки дергает и говорит, так-так-так, нет, туда не ходи, сюда ходи. Что, на терапию? Нет, пошли там, погуляем. Или ты что, хочешь выпить снова? Держись. Держись, человек, бей. Пошли еще на терапию, сходим. Да, и вот как бы сидит там себе как будто и управляет этим процессом, как будто так нам легче понять, что происходит. Отвечаю на этот вопрос. На самом деле на него отвечают физиологи, неврологи. Изрезали мозг, товарищи. Беспрепарировали. Я физиолог по первому образованию, поэтому говорю об этом физиологии высшей нервной деятельности. А вот. Действительно. И вот такие авторитетные люди, Легран, Галахи, Дамасио. Ну, вот известные, так сказать, люди. И вот цитирую. Нет специализированной области в мозге, которая отвечает за генерацию self. Нет никакой специализированной или неспецифической зоны головного мозга, выделенной для производства представления человека о себе. Представляете? То есть, как бы, все, что у нас есть, все для этого служит. Не какая-то отдельная часть. Нельзя self куда-то засунуть. И тем самым мы понимаем, что человек возникает, развивается, получает представление о себе, создает что-то новое именно в отношениях. Не сам по себе, потому что у него в голове есть какой-то участок мозга, потому что он находится в непрерывном контакте со своей средой. И этот контакт как раз таки это место волшебное, где возникает вот это прикосновение, где возникает эта некая первичная данность, где что-то появляется как ощущение, где это ощущение надо как-то переварить, осмыслить, анализировать и так далее. И по сути self – это граница контакта, действия. То есть то, как она движется, то, как она развивается, как она прирастает, как она усложняется. И вот коллеги читали вам лекцию на тему границ. Здесь мне хочется только добавить один момент, что действительно в психологии есть понятие границ, как общепсихологическое. Оно есть у гештальт психологов, у Кутеревина. А в гештальт терапии мы оперируем очень специфическим понятием, это граница контакта. И оно тоже было некорректно переведено как контактная граница. Вот это очень такой важный нюанс, потому что в английском contact boundary – это одно слово через другое. Это как денежка. Вы денежку возьмете, монетка, коин, у нее есть одна сторона, у нее есть другая сторона. Нельзя одну сторону оторвать от другой стороны, а они как бы вместе, да? Так же и контакт, граница контакта. Два слова через запись обозначают один процесс. Граница, мы предполагаем контакт, это звучало в лекции. Контакт, мы предполагаем границу. Прикосновение и дифференциация существуют одновременно. И вот это создание этой границы контакта, это и есть процесс self. Пока то, что я говорю, не очень довольна вам как-то понятно, надеюсь, что... И если я просто еще раз напоминаю, что если что-то из того, что я говорю, вам кажется неясным, вот, то вы можете меня останавливать. Мы можем сказать, что self зарождается как движение творческого достатка. Это понятие творческое приспособление, да? Creative adjustment. Очень сложно это понять, творческое приспособление. Потому что когда мы говорим приспособление, мы говорим, или когда мы говорим слово адаптация, мы как будто бы говорим о том, что нам нужно что-то ну, просто принять, или под чем-то как будто бы прогнуться, и может быть нам это не нравится. Вот приспособление, когда я говорю про это, вы слышите, каким тихим становится мой голос, как он падает. И я не думаю, что это всерьез вкусно приспосабливаться подо что-то, что не приспосабливается к тебе. Это сложно. Но когда мы говорим творческое приспособление, это означает, что мы приспосабливаемся с двух сторон. Я приспосабливаюсь к вам, так как вы приспосабливаетесь ко мне. Мы заранее не знаем, как нам вместе быть, нам приходится создавать творчески этот процесс, тем самым мы будем приспосабливаться творчески, это будет уже наш процесс. И здесь логично вытекает из этого, что self возбуждается новизной ситуации. Что же это значит? Цел возбуждается на любую ситуацию. Представим себе, что вы утром рано встали, вы встаете каждый день рано. А как бы вы встали, и это новый день, но вы уже, не знаю, 10 тысяч раз там вставали утром рано, в это же самое время. Вы чувствуете, что есть какая-то, ну, вы делаете вот это, потом вы делаете вот это, вы делаете вот это, и есть какая-то рутина. То есть вам не надо думать, что вы сделаете в следующий раз. Вы знаете, что сейчас вы пойдете там умываться, потом вы сварите себе кофе, или кто-то наоборот сначала варит кофе, кто-то выходит на сигарету, потом варит кофе, потом идет умываться, потом. У всех свой порядок. Если в этом процессе цел, как вам кажется? Какие есть идеи? Есть. О, прекрасно, у нас разные гипотезы, есть или нет. Я думаю, что каждый из вас по-своему прав, да? Когда вы говорите, что нет, потому что это рутина, действительно, чем мало новизны, тем меньше нам нужно задействовать все свои потенциальности, все свои ресурсы для того, чтобы что-то новое придумать. И тем самым мы, как бы, self оказывается малым. Его просто мало. То есть процесса создания нового мало. Вот. Но сказать, что его нет, мы не можем. Почему? Ну, извините, мы дышим. Мы что-то делаем. Мы что-то выбираем. То есть даже по схеме. Значит, это есть. Да. А вот я приехала к вам из другого города. Я, соответственно, живу в гостинице. И мое утро и пробуждение, оно не такое, как у меня дома. И мне нужно больше ориентироваться в моем утреннем периоде, да, и как-то включаться, что-то проверять. Не то, чтобы я там рада, но просто такой факт, что действительно, когда мы попадаем в новую ситуацию, нам приходится больше об этом думать, больше что-то сканировать, больше чувствовать себя, стол становится больше. Здесь возникает еще один забавный вопрос, который я как-то встретила на группе. Жан-Мари вел у нас группу, посвященную сервису стол. Один из участников спросил, как взвесить, как вот измерить стол тогда, раз его может быть много или мало, можно ли стол измерить? И мне кажется, Жан-Мари ответил вот так. Он сказал, что он пенис. То есть его даже действительно нельзя измерить. То есть это некий процесс, который действительно может вызываться в большем объеме, в меньшем объеме. Но это не предмет, который мы действительно можем измерять. Снова мы понимаем, как мы хотим упростить это понятие. Снова мы хотим как бы повернуться к чему-то более простому. Да? Так вот, я начала вам говорить о том, как self связан с новизной. Вместе с этим мы с вами упомянули, что если ситуация как будто бы не меняется, то здесь мало сил. И здесь мы видим то, что называется некий автоматизм. Да? Или в гештальт-терапии мы используем понятие вторичная физиология. Или привычка. Вот понятное всем слово. Привычка. У нас есть привычки. У каждого они свои эти привычки. И в каком-то смысле получается, что клиент приходит к нам, ну, с некой привычкой, с чем-то привычным. И терапевт, на самом деле, и начинающий терапевт, и давно работающий терапевт, у него как бы тоже сложились какие-то привычки в работе. Хорошо ли это или плохо? Привычка – это своего рода, другое слово сейчас использую, что-то готовое, да, это некий ландшафт. И представьте себе, у клиента, может быть, в жизни происходили какие-то драматические события, что-то ужасное. На него кто-то нападал, он падал, вставал. И его ландшафт представляет собой какие-то горы, обрывы, провалы, ямы, болота, еще что-то. Ну, почему я говорю клиент? Потому что в какой-то основе мы клиенты все, я в том числе. То есть нет ни одного человека, кто не является клиентом. И нормально, когда мы следуем свой собственный процесс, кем бы мы ни были, там, тренерами и так далее. С другой стороны, эта привычка, этот ландшафт, это ведь как карта, да? Ну, хорошо, я хотя бы знаю, что в мире происходит. Ну, мир состоит вот из таких вот отвержений, нападений. И мне от этого немножечко легче, потому что я как будто знаю, что дальше будет происходить. Все придут в какое-то незнакомое место, и точно, как бы не очень осознанно, но я как бы знаю, что будет вот это, потом будет вот это, будет от этого немножечко легче. Знаете, это парадокс. Кажется, что эта история, она тяжелая, а, например, другой пациент, невротический, у которого жизнь, в принципе, неплохая, но скучная, мало удовольствия. Как-то вот не получается оргазм там почувствовать, или метафорический какой-то оргазм. Казалось бы, что-то плохое, да? Но опять же, зато есть какое-то представление о том, как жизнь будет складываться, какой ландшафт там будет происходить. Это, конечно, дает нам некоторую безопасность. У нас есть в запасе представление, некоторое стабильное представление, и может быть оно про нестабильность, но оно нас греет, греет нашу душу. Если мы терапевты, у нас с вами тоже есть какие-то представления. Я думаю, что если клиент говорит так, значит я должен сделать что-то вот так, а потом я скажу ему вот это, скажу вот это. То есть, и получается, что когда у нас есть ситуация, мы всегда можем вытащить из кармана какое-то готовое представление. То есть у нас всегда есть ландшафт ситуации, хотя ситуация еще так развивается, да? И в принципе это для нас хорошо, потому что мы не потеряемся, у нас это есть. И это мы называем функцией персональности. Это знание. Какой-то некий ландшафт, который мы в себе держим. Вместе с этим всегда есть какая-то новизна. Всегда есть что-то, что звучит прямо сейчас, звучит как-то по-другому. И, возможно, не похоже на то, что здесь есть, потому что это в моменте, это функция. В момент, когда что-то начинает происходить, когда начинает приходить в движение какие-то желания, импульсы, драйвы, да, мне хочется словами Гераклита сказать. Послушайте, как красиво он сказал. Душа как паук посреди паутины. Как только какая-то часть тела задета, сразу спешит туда. Ну, прищемите палец на ноге. Ваша сталь будет вашим пальцем. Да? Вот. И действительно, у нас всегда есть какой-то объем знаний, который у нас есть. Всегда есть какой-то момент прямо сейчас, в котором звучит какая-то нота, какая-то искра. Возникает вопрос, что из этого мы выберем? Как же мы будем в этом двигаться? Да? Мы будем откликаться на то, что есть сейчас? Или мы будем доставать из багажника то, с чем мы пришли? Вот да, вот я написала текст, и это тоже мой кармашек, да? Это некая моя персоналити, которую я так использовала, превратила это в текст, как-то записала. Но прямо сейчас что со мной происходит? Я вам это рассказываю, вместе с этим мне очень важны ваши глаза. Мне важны ваши микродвижения. Я пытаюсь вот чувствоваться и что-то поймать. Я пытаюсь почувствовать, что из того, что я говорю, находит в вас отклик, и как меняется ваше слушание меня, когда я вам рассказываю, что вас затрагивает, а в каком месте происходит провал. Это наша граница контакта. И как мы на ней существуем. Я что-то говорю, мне кажется, это интересно, но, может быть, для вас это уже тумач или что-то еще, а может быть, возникло какое-то чувство, и для вас это какое-то переживание, и я вижу, что я вас, я просто говорю, да, например, кого-то теряю. Я чувствую, как я немножечко проваливаюсь от этого человека. Я не чувствую плотности нашего контакта. Я не чувствую плотности в глазах. Чьи-то глаза мне представляются, наоборот, очень устремленными, плотными. Как если бы наша связь стала вот такой. Мне очень важно чувствовать, как вы встречаете меня с тем, чтобы... Потому что это мое знание. Вы информируете, помните, я говорила это же слово в первый лет. Вы меня информируете, я вам что-то даю, я вам что-то говорю. Вместе с этим вы даете мне отклик, и я получаю результат своего действия. Я вижу, какой эффект, какое впечатление мое действие оказывает на вас. Тем самым я активна в этой ситуации, потому что я говорю, но одновременно с этим я и пассивна. Потому что вы активны. Хотя кажется, ну где же вы активны? Вы сидите и молчите. Это не так. Вы активны в вашем переживании этого текста. И в этот момент пассивна я. Потому что я воспринимаю ваши действия суммарно на себе. Тем самым я и активна, и пассивна. И вы тоже и активны, и пассивны, но активность в разных формах. Правда? Это же интересно. Это не активность, это активно-пассивность. Это не пассивность, это пассивно-активность или активно-пассивность. В греческом языке это называется средний залог. То есть я действую, и я получаю на себя результат. Умываться, говориться. Читать лекцию вся, да? В каком смысле я сейчас немножко поломаю. Вот. То есть в этот момент вот это вся, оно вернет мне вас, ваш ответ мне, и этим самым я получу наш нерв ситуации. Что между нами вибрирует? Что между нами происходит, что между нами не происходит, и тем самым я перестрою то, что есть в моем персоналите. Я использую, я переформулирую, я переделаю это. То есть я не буду делать это, как я это делаю. И в том, как я вам это рассказываю, вы присутствуете, потому что, оказывается, эту лекцию создаете вы. Понимаете? И вот это процесс совместный, который как раз и происходит в контакте с объектом и с клиентом. То есть клиент создает отклики терапевта, терапевт создает то, как клиент будет в этой ситуации, супервизор, терапевт и так далее, и так далее, и так далее. Мы оба активны, и мы оба пассивны. Это очень сильно отличается от идеи, что надо быть активным или проактивным. Если я просто активна, я знаю, что с вами делать. Зачем мне ваши какие-то обратные связи? Это не нужно. Если я пассивна, я думаю, ну, терапевт тут все знает, все же я себя принесла, давай, давай, давай. Но, кстати, если я так говорю, давай, давай, делай что-нибудь. Я активна или пассивна, вам кажется? Вы чувствуете, как на фоне того, что я себя очень пассивно проявляю, насколько там, в подводном, подземном мире, я не просто активна, я гиперактивна, я доставляю другого дела. Я говорю, я стою с бичом.
Провоцирую.
Да, я нападаю. Я говорю, если ты не будешь делать так, как я хочу, я тебя ударю. Да? То есть это очень сложные процессы, не все из этого на виду, что-то из этого скрыто в подземном, подводном мире. Но это всегда активная пассивность, которую мы должны иметь во внимание. Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю, потому что я думаю, что к тому, что я говорю, у вас возникают, как мы говорим, дуньевские примеры из вашей жизни, из каких-то ситуаций на группах и так далее. Вот. Ну, вот здесь я начинаю приближаться к своему завершению. Тем самым я вам описала, по сути, кстати, заметьте, ничего я вам не описала по поводу того, как же вам выбирать. О, боженьки. Бросила на камни, то, что называется, да? Но надо сказать, что функция эго – это функция идентификации и отчуждения. Идентификация и отчуждение. Идентификация, что вот сейчас мне важен ваш отклик, вот сейчас мне важны ваши глаза, и мне важно ощущать. А сейчас мне важно, в этот момент я отчуждаю что-то другое. Или в этот момент я смотрю и описываю что-то, что я знаю, но тогда я немножечко отодвигаю свои ощущения на секундочку. То есть идентификация и отчуждение. Иногда отчуждение некорректно говорят как отвержение, но это некорректно, потому что надо... Отчуждение – это alienation, английском, alien, чужой. То есть мы в этот момент что-то отчуждаем от себя, но не отвергаем, ничего не отвергаем. Мы отчуждаем, это разные вещи. Другой момент, мы, может быть, наоборот, этим идентифицируемся. И я еще хочу сказать один важный момент, что вот этот выбор, он всегда этический. Не бывает неэтического выбора. Когда вы выбираете, вы всегда ориентируетесь на, как вам кажется, правильно, и на мораль, которая здесь, и на ваш голод, на вашу нужду, на ваши, может быть, стыдные желания, неприличные, которые здесь. Поэтому эта функция, она как бы не имеет отношения к морали, но она имеет отношение к этике, к тому, как мы обопремся на наше представление, но выберем что-то с учетом момента, в котором мы с вами находимся. И действительно, вся наша работа с вами здесь, она по большому счету для того, чтобы мы развивали вот это в нашем процессе, наши выборы. Если это клиенты, это какие-то жизненные выборы. На что мне сейчас обратить внимание? На то, что из меня рвется моя история со страданием, или на то, что люди в группе меня в этот момент немножечко теряют, и я немножечко теряю их. Или, если я терапевт, то как мне услышать моего клиента? На что обратить внимание больше? На то, что он рассказывает, или на то, что я прислушиваюсь, чтобы понять, где рассказывает он, а где какие-то рядом сидящие люди тоже говорят, и надо отделить то, что говорит мой клиент, от того, что мне приходит в ухо еще из других. Очень много выборов происходит для каждого из нас. И, в общем, гештальт-терапия – это терапия любви. Вот. Над этим мы с вами работаем. Тем самым я вам описала какие-то основные характеристики процесса self, которые я здесь выписала. Во-первых, как я уже говорю, self возникает в ситуации. Вне ситуации его не бывает. Ситуация ваших глаз, моего ответа, ваших глаз, моего ответа, ваших движений, наших стен, нашего интенсива. Здесь возникает то, что возникает. Второе – это то, что я назвала средний залог. Активно-пассивность. Активно-пассивность. Да, это сложно себе раскрыть, может быть. Может быть, сложно увидеть себя. Я всегда считала себя, например, пассивной. Я всегда считала активной. Как сложно повернуть этот процесс, увидеть в себе еще и другую сторону. Открыть ее, развить ее. Это характеристика страха. Без этого мы не построим со-инициативу, совместную инициативу. И вот это слово, которое здесь написало, рефлексивность, то есть возвратность. Немножечко это напоминает ретрофлексию, которую очень часто ругают, но без ретрофлексии никогда не будет рефлексивности. Почему? Потому что нужно вернуть на себя то, что ты сделал. Если ты не вернешь вовремя, ты этого не получишь. То есть возвратность я получаю, я должна почувствовать, что я сделала с вами. Если я не почувствую, что я с вами сделала, я вас потеряю, и у нас ничего не получится. Вот какие-то самые, наверное, общие первые вещи, которые мне хочется сказать. И снова я хочу вернуться к Гераклиту. Макс сделал пост на Фейсбуке. Я описывал древний гештальт-терапевт. Я думаю, что одним из первых гештальт-терапевтов можно назвать также еще Гераклита, который я хочу прочитать, что он написал. Движущееся познается движущимся. Неподобное познается неподобным. Это наш процесс. Процесс бесконечного движения, движущегося, познается движущимся. Еще одна фраза. В потоки те же мы и входим, и не входим. Ибо имя потока остается, а вода утекает. Имя потока остается в нас, как память о том, где мы были. А вода, она утекает. Как же нам быть? Как же нам создавать этот процесс? Вот здесь я хочу вас оставить, тем, чтобы вы над этим как-то размышляли. Может быть, есть вопросы какие-то ко мне, отклики, пожалуйста. Сейчас у нас, наверное, время. Я дам вопрос.
Назвала только процесс становления. Я не очень поняла становление.
Да. Становление, я могла бы сказать, становление себя. Становление себя. Становление чего-то между нами. А это все зависит от контекста. Если мы, например, пара, которая работает в психотерапии, тогда очень важно становление нас. Правда? И то, как мы взаимодействуем. Может быть, в какой-то момент важно мне вектор, связанный со мной лично. И меньше важен вектор, связанный с тобой. Также для тебя это может быть важно. Или, может быть, я мать, и ты мой ребенок. Мне важно становление тебя. Хотя мне важно становление меня тоже. То есть это плавное и гибкое движение фокуса внимания. Но это и то, и другое, и третье. Становление групп, становление интенсива. Как мы поставим акцент? Спасибо. Если какие-то живые люди здесь. Они живые люди. Когда я сама слушаю что-то, что для меня вкусно, я в конце процесса остаюсь тогда. Обилием вкусов, ну вот, с обилием вкусов. И я, как правило, сама, мне бывает сложно сразу задать какой-то вопрос, потому что это как будто бы вот смакование чего-то, это надо как-то переварить. Я знаю, что мне нужна минутка другая, чтобы как-то она немножечко соединилась, значит, возникла.
Какой степень ты же создал?
Как человек, который редактировал книгу Self, я могу сказать, что там 18 глав, и я, когда работала над каждой главой, у меня было, знаете, такое, я уже поделилась с коллегами. Это очень сложный конструкт для меня. Я не знаю, как для вас. Сколько лет я занимаюсь гештальт-терапией, сколько лет я пытаюсь понять, что такое селф. Тоже пытаюсь его как-то внедрить в практику, внедрить мышление через селф. Когда я работала с этими главами, и вот человек развивает свое понимание селф. И мне кажется, что продираясь через язык, через переводы, через смысл, в конце главы удается создать какое-то послевкусие и понимание, что такое self, в рамках понимания автора данной главы. И в конце каждой главы у меня было ощущение, что я все, я постигла. Это случилось, я все поняла. Потом начиналась следующая глава, она начиналась совершенно с другого угла. И вот все построение, которое здесь было, оно разваливалось, потому что это все не так. Все совершенно другими словами. И вот у меня было ощущение звезды попадения бесконечно. И так примерно 17 лет. Но это для меня и есть процесс self. Мы действительно создаем self в каждой ситуации, как бы заново. Мы создаем себя в этом контексте. Мы создаем контакт в этой форме. Правда, очень сложно. Каждый новый опыт, он нас обогатит. Но нам придется в следующий раз начинать все сначала. Но если вы чувствуете, что мы могли бы здесь остановиться, да? Да, у нас есть пара объявлений для вас. И, может быть, я скажу, может быть, мы вместе скажем.
Да? Все, закончили. Ура. Спасибо большое.